Кекте саат 8 оодо Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 14 март дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта. Улуттук банк Кыргызстандын аймагынан долларды чыгарууга убактылуу чектөө киргизди.
Мисалы үчүн ошол эле ун, ошол эле буудай алгандар рубль менен жөнөтүшөт дегендерди.
Экологияны сактап жаратылышка аяр мамиле кылууга үндөгөн Жумгалдагы 10-чу класстын окуучусу сүрөтчү өспүрүм тууралуу баянды сунуштайбыз.
Сүрөткө ошо каармандарды киргизип, маанилүүлүк жактан көрсөтсөң сүрөткө тартып, ойлонуп, анан ары алып кетет да, ошо анан кызык болуп, ошо.
Сөз дайра түрмөгүндө Шайлообек Дүйшеев кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып берет. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баяндар менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Прагадан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Эрнис Нурматов даярдаган.
Украинанын батышындагы Яворов шаарында Орусиянын ракеталык аткылоосунан 9 адам каза болду. Бул тууралуу 13 мартта Львов облустук администрациясы билдирди. Дагы 57 адам жараат алганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, шаардагы аскердик полигонго жалпысынан 30 ракета атылды. Буга чейин 8 ракета түшкөнү айтылып жаткан. Украинанын Польша менен чек ара тилкесинен 25 чакырым аралыкта, 360 чарчы чакырым аянтта жайгашкан бул полигондо Украина аскерлери НАТО менен биргеликте машыгуу өткөрүп турчу. 12 мартта кезектеги видео кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Орусия Украинага басып кирген 3 апта ичинде кээ бир шаарлар тыптыйпыл болуп жок кылынганын, өлкөдөн 2,5 миллион адам качып чыгууга мажбур болгонун, курчоодо калган айрым аймактарда адамдар тузакта отурганын айтты. Орусияда согушка каршы митингдерде 600'дөн ашуун киши кармалды. 13 мартта Орусиянын бир нече шаарларында Украинадагы согушка каршы митингдер өтүп жатат. Маалыматка ылайык, саат 17:00 карата 35 шаарда 620 киши кармалган. Орусиянын ички иштер министрлиги кармалгандардын саны боюнча расмий маалымат бере элек. Москванын Манеж аянтын полициянын жана гвардиянын кызматкерлери курчоо алган. Алар темир тосмолордун ичинде жүргөндөрдүн документтерин текшерип жатат. Кыргызстан сом менен рубльдин курсуну долларга карап аныктоого өттү. Кыргызстандын улуттук банкынын төрагасы Кубанчбек Бөкөнтаев орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун аныктоо тартибин убактылуу өзгөртүү жөнүндө токтомго кол койду. Бул тууралуу башкы каржы көзөмөл мекемесинин сайтында кабарланды. Ага ылайык, сом менен рубльдин курсу мындан ары кросс курс ыкмасында аныкталат. Бир валюта менен экинчи валютанын катышы үчүнчү валютанын негизинде чечилген ыкма кросс курс деп аталат. Улуттук банк рубль менен доллардын курсун мындан ары Bloomberg маалымат агенттигинен жана Reuters маалымат агенттигинен гана ала турган болду. Улуттук банктын 2013 жылы кабыл алынган токтомунун 22 пунктунда сом менен рубльдин курсу Москва банктар аралык валюталык биржасындагы баалардын негизинде аныкталары көрсөтүлгөн. Жаңы токтомдо бул пункт убактылуу күчүн жоготту. Москва Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Европа биримдиги Орусиянын борбордук банкына санкция салган. Натыйжада ал мекеме эл аралык резервиндеги 640 миллиард доллардай акчасынын көпчүлүк бөлүгүн иштете албай калды. Бул жана башка чаралар орус рублинин кунун кескин жоготту. Кыргызстанда айрым жаныбарларга аңчылык кылууга 3 жылдык мораторий киргизүү сунуш кылынууда. Тийиштүү мыйзам долбоору 11 мартта Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Жаныбарлар дүйнөсүнүн айрым объекттеринде аңчылык кылууга мораторий киргизүү жөнүндө мыйзам кабыл алынса, кулжа, аркар, тоо эчки, теке, элик, бугу, марал, доңуз сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга 2023-2026 жылдарга чейин тыюу салынат. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде жазылгандай, мораторий жарыялоо тууралуу кайрылуу менен депутаттарга бир катар экологиялык уюмдар жана активисттер кайрылган. Алардын кайрылуусунан кийинки териштирүү чет өлкөлүк жана жергиликтүү аңчылардын айынан мамлекеттин көзөмөлүндөгү жаратылыш дүйнөсү корголбой, коомдук көзөмөл жок кесе болуп, мыйзамдар аткарылбай жатканын, маселе ашкере коммерциялашып кеткенин көрсөткөн. Кыргызстанда аңчылык чарба тармагындагы 52 уюм бар, көбү жекеменчик. Алар негизинен чет өлкөлүк жарандарга аңчылык уюштуруп берет. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылууга уруксат жок, бирок ошого карабай илбирс аюу атып, экологдордун тоголуна түшкөндөр улам катталып турат. Адистер өлкөдө жапай аңчылык башаламан жүрүп жатканын, жаныбарлардын айрым түрлөрүн атууга мораторий киргизүү керектигин айтып келишет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эрнис Турматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды azattik.org сайтыбыздан да кирип толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жазылып, ал жактан маалыматты ыкчам алып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Он төртүнчү мартта түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында, күндүз кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан, тоолордо кар жайт. Түнкүсүн кээ бир жерлерде жаан чачын катуу жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-3, күндүз 7-12, Нарын облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүз 5-10, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -8, -13, күндүз 0-5 градус. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен жаан жайт, күндүз да жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 11-13 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. Улуттук банк Кыргызстандын аймагынан долларды чыгарууга убактылуу чектөө киргизди. Бул чара сомдун куну күн сайын түшүп, доллардын тартыштыгынан улам көрүлдү. Социалдык тармакта коммерциялык банктарына доллар сатууга чектөө киргизген Орусиянын жарандары Кыргызстандан доллар сатып алып жатат деген маалыматтар тарап жатат. Темага кабарчыбыз Марат Тагаев токтолот.
Улуттук банк Кыргызстандын коммерциялык банктарына, акча алмаштыруучу жайларына, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларга нак АКШ долларын Кыргызстандын аймагынан алып чыгууга убактылуу тыюу салды. Мындай чара экономикалык коопсуздукту камсыздоо жана ички валюта рыногунда жагдайды турукташтыруу максатында кабыл алынгандыгы айтылат. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бул чектөө долларга карата талаптын жогору болуп жаткандыгына байланыштуу экендигин билдирди.
Сөзсүз түрдө эле Украина же Орусиянын жарандары келип менден алсын, башка деле негизи эле спрос эгерде эметип кете турган болсок, азыр значит тенденциясы ошол болуп атат да, спростун өсүшүнө байланыштуу.
Буга чейин Орусиянын борбордук банкы коммерциялык банктарга накталай рубльга четелдик валюталарды сатууга тыюу салган. Ал эми 11 мартта АКШнын президенти Джо Байден Орусияга накталай доллар жөнөтүүгө тыюу салды. Мындан улам Кыргызстандагы айрым активисттер Кыргызстандын каржы базарындагы доллар Орусияга агып кетиши мүмкүн деген кооптонууларын билдирип жаткан. Улуттук бизнес ассоциациялар альянсынын катчылыгынын башчысы Искендер Шашеев долларды четке чыгарууга чектөө киргизүү туура экендигин айтат.
Чектөөлөрдү койсо эми баягы өз ишинин импортёрлору начар болот да, бирок ошол чектөөлөрдү мындай чет элдик жарандарга коюу мен туура деп эсептейм, туура эле болот. Бирок мындай катуу эмес, эми кайсы бир деңгээлде да.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтуусунда накталай долларды четке чыгаруу боюнча чектөө ишкерлик менен алектенген кыргызстандыктарга тиешеси жок.
Жок, эгерде контракттар бар болсо эмелер ишкерлерге чектөө жок да. Назван эметкенде биз айтканбыз, жанагы экспорт импортко чектөө болуш керек, анткени жана соода жүгүртүүнү биз токтотушубуз керек деч.
Ушул күндөрү бир АКШ доллары тарыхый максимумга жетип 106 сом 50 тыйындан сатылууда. Улуттук банк 10 мартта 59 миллион доллардык каржы базарына чыгарды. Бул жыл башынан бери жасалган 5-интервенция. Башкы каржы мекемеси 70 күндө жалпы 284 миллион долларды каржы базарына сатты. Бирок ага карабастан коммерциялык банктарда, менчик акча алмаштыруучу жайларда доллардын тартыштыгы байкалууда. Дордой комплексинин кесиптик кошуунун башчысы Дамира Дөөлөталиева коммерциялык банктар менен акча алмаштыруучу жайлар доллар сатпай жаткандыгын айтты.
Деген товарларыбызды, чийкизат, фурнитура, тканьдардын баарын Турция менен Кытайдан алып келебиз товарлардычы. Биз товарды сатып алгандан кийин доллар керек болуп атат да. Ошондуктан доллардын курсу көтөрүлүп, банктан дагы админкадан биз деген доллар ала албай атабыз.
Экономика жана коммерция министри жакында Орусиядан күйүүчү майлоочу майды сатып алуудагы рубльга которулушу мүмкүн экендигин белгиледи. Улуттук банктын маалыматына ылайык, Кыргызстандын каржы базарындагы абал салыштырмалуу туруктуу, башкы каржы мекемеси өлкөнүн валюта базарына катышып жаткандыгын, жетиштүү ресурстар көлөмүнө ээ экендигин билдирип келет. Март айына карата Улуттук банктын алтын валюта кору 2 миллиард 700 миллион АКШ долларынан ашык каражатты түзөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, жогордагы теманы улай, мен акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов менен Кыргызстандагы валюта базарындагы абалды талкуулаган элем. Азыр ошол маекке көңүл буруңуз.
Думан мырза, бизге маек бергенге макул болгонуңуз үчүн сизге чоң рахмат. Биринчи эле суроо, биз билебиз, азыр Украинада согуш жүрүп жатат, Орусия менен Украинанын ортосунда десек болот. Ал арада Орусияга санкциялар салынып атат. Анын фонунда Кыргыздын улуттук валютасы сомунун дагы наркы кетип атат. Дээрлик мына 2 жуманын ичинде дээрлик 20% доллардын баасы көтөрүлдү десек болот. Орусиядан Кыргызстанга келип рубльды долларга алмаштыргандар көбөйдү деген интернетте да маалыматтар чыгып атат. Сиздер байкадыңыздарбы ошол акча алмаштыруу жайларында рубльды сатып доллар алган орусиялык жарандар көбөйгөнү чындап эле байкалабы?
Орусиялык жарандар мисалы үчүн түзмө түз ушу алмаштырылат деген сөздөн алысыраак болуш керек. Сөз түрдө мындай карап турса, рынокту караса, биздин доллардын баасы ылдыйраак болуп атат. Ошол эле түзмө түз рубль доллар наркын көрсөк, биздин рынокта 118-115 деген баа болуп атат. 1 долларга 118 рубль болуп атат бул жолу да. Эми олку солку болуп атат сөзсүз түрдө. А рыночный курсту Москвада карасак, банктарда жана акча алмаштыруу жайларда 140-150 рубль болуп атат.
Демек орусиялыктар келип бул жактан алмаштырып кеткен аларга ыңгайлуу экен да, э? Ошондой тенденция байкалган.
Негизи тенденция байкалган жок, бирок сөзсүз түрдө ал факторду четке какпай, балким ошол бизде негизи мыйзамда бар валютаны чет жака алып чыгып атканда, мисалы үчүн аэропорт мененби же границадан өтүп атканда 10,000 доллардан ашык сумманы декларация кылыш керек. Декларация болбогон акча бул мыйзамсыз болуп эсептелет. А бирок кайсыл учурда ошол көзөмөлдөр иштеп атканын бизге белгисиз, анткени биз эми ал тармакта иш алып барбайбыз да. Негизи бул дагы айтып коюучу нерсе, бизде өзү негизи мыйзам боюнча дедолларизация деген программа бар да. Бирок сөзсүз түрдө ошол программа иштебегендиктен долларга көз каранды болуп баратабыз күндөн күнгө.
Дедолларизация деген эмне саясат, ошону түшүндүрө кетесизби?
Дедолларизация деген программа бул ар бир товар Кыргызстанда болгон алып сатуу, арендага берилген, ижарага берилген недвижимостьтардын баардыгы, сатылган алынган товардын баардыгы сом менен фиксация болуш керек деген мыйзам да. Сөзсүз түрдө биз баарыбыз билебиз, бир машинанын баасы 10,000 доллар деп билебиз, 5,000 доллар деп билебиз, туурабы? Ал эми ошону эгерде сом менен алып сатсак, мынчалык ички рынокта долларга көз каранды болбойт элек. Мисалы үчүн Казакстанда жана Орусияда биз билебиз, ошол программа катуу иштейт. Кандай бир айыптар бар, мисалы үчүн доллар менен саткан товарга расчет болсо, сөзсүз түрдө банковский расчет боло турган болсо өзүнчө пайыздар алынат, наличка болсо өзүнчө бир чаралар колдонулат да. А бизде ачык, мисалы үчүн батирдин баасын деле, бир чакырым батирдин баасы мисалы үчүн 400 доллар же 500 доллар деп эле тааныйбыз да, сом менен тааныбайбыз.
Анан мына сиз ошо импорт жөнүндө сөз кылып кеттиңиз, эми Кыргызстанга доллардын олку солку болуп аткандыгы албетте таасирин тийгизбей койбойт, анткени биз сөз кылгандай эле Кыргызстан чындап эле импорттон абдан көз каранды. Эң алгачкы экономикалык кесепеттер кандай болушу мүмкүн сомдун наркынын жоготулгандан улам келип чыккан?
Мисалы үчүн сөзсүз түрдө баардык товарлар кескин түрдө кымбатташы мүмкүн. Ал факторду жокко чыгарбашыбыз керек. Бул деген кризиске алып келет. Бирок баягы жакшы нерсеге үмүттөнүп турабыз азырынча. Балким конфликт токтоп, баары өз калыбына келет деп үмүттөнүп атабыз да. Бирок жаман айтпай, жакшы жок деген сөз жакшы го негизи. Доллардын нарка будан ары деле көтөрүлө берсе, ал эми импорттан алып келген, тыш жактан алып келген товарларыбыздын баасы бүгүнкү күндө доллар 20% көтөрүлсө, ошол импорттук товардын баасы дагы 20% көтөрүлүшү мүмкүн деген прогноз бар да.
Дума мырза, сизге маегиңизге чоң рахмат.
Кадырман угарман, сиз акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Эми кезек илим жаңылыктарында. Адатта киши сөөгүнүн мумия жасоо маданияты Египетке таандык деп эсептелет, бирок Упсала университетинин окумуштуулары бул нерсе Европада алда канча эрте калыптанган болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Арбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Аты жөнүм Нурболот Азамат. Бүгүнкү чыгарылышта Европада табылган мумиялар, Кытайда табылган байыркы цивилизациянын изи жөнүндө айтып берем. Ошондой эле кызыктуу социалдык изилдөө жөнүндө баяндайм. Биз менен болуңуз.
Дүйнөдөгү эң байыркы мумиялар табылды.
Адатта киши сөөгүнүн мумия жасоо маданияты Египетке таандык деп эсептелет. Бирок Упсала университетинин окумуштуулары бул нерсе Европада алда канча эрте калыптанган болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда окумуштуулар 1960-жылдары Португалиянын Саду өрөөнүнөн табылган 13 кишинин сөөгүнүн калдыктарынын сүрөтүн изилдеп көрүшкөн. Бул сөөктөр мындан 8000 жыл мурда көмүлгөнү буга чейин белгилүү болчу. Киши сөөгүнүн акырындык менен жок болушун изилдеп көрүп, окумуштуулар адамды жерге берүү ритуалдары кандай болгонун түшүнө алышкан. Ошентип, бул 13 сөөктүн жок дегенде бирөөсү жасалма мумификацияга туш болгону белгилүү болгон. Ал эми айрым сөөктөр жерге берилерден мурда кургатылып, буттары бүгүлгөн абалда коюлган. Сөөк бузулбашы үчүн аны жип менен же кездеме менен орошкон. Мындай жосун байыркы Египетте кеңири жайылганы белгилүү, бирок окумуштуулар Египеттин эң байыркы мумияларын 4000 жыл болгонун, ал эми Португалияда табылган мумиялардын курагы 8000 жыл болгонуна көңүл бурушту. Бул мумификация азыркы Европанын аймагында алда канча эрте пайда болгон дегендик.
Байыркы цивилизациянын изи.
Археологтордун эл аралык тобу Кытайдын түндүгүндөгү Сямабей аймагында казуу иштерин жүргүзүштү. Бул аймакта байыркы мезгилдерге таандык таш куралдар, ар кандай буюмдардын калдыктары жакшы сакталып калган. Табылгалар бул жерде мындан 40000 жыл мурда башка маданият болгонун далилдеп турат. Бул жөнүндө изилдөө Nature журналына жарыяланды. Бул маданият буга чейин илим үчүн белгисиз болчу. Бирок эң кызыгы, Түндүк Азияга Homo sapiens адамдары мындан 40000 жыл мурда келе баштаганы белгилүү болгон. Бирок алар жашоо турмушу тууралуу маалыматтар жок кейсе. Окумуштуулар бири-бирине дал келип жаткан бул эки изилдөөнү өз ара байланыштырууга үлгүрүштү. Ал ортодо казуу иштери учурунда табылган уникалдуу таш куралдар, минералдык боек алуу үчүн колдонулган шаймандар бул жерде маданий инновация болгонун далилдеп турат. Табылган шаймандар аркылуу бул маданияттын өкүлдөрү ар түркүн куралдарды жасай билгенин болголого болот. Азырынча бул маданиятка таандык адамдардын сөөгү табыла элек, бирок кыйыр изилдөөлөр Сямабейдин тургундары Homo sapiens адамдары болгонун көрсөтүүдө.
Жазган посторубуз саламаттыгыбыздан кабар берет.
Социалдык тармактардагы посттор жана пикир алмашуудагы өзгөчөлүктөр психикалык жабыркоолорду аныктоого жардам берет. Бул жөнүндө Дортмунд коллежи жарыялаган изилдөөдө айтылды. Адистер учурда 430 миллион колдонуучусу бар Reddit социалдык түйүнүндөгү постторду жасалма интеллекттин жардамы менен анализдеп көрүшкөн. Алар ачык эле депрессия болуп жатканын, биполярдык абалда болуп жатканын же тынчсыздануу менен жабыркап жатканын жазган 1997 адамдын постторун, комментарийлерин
2011 жылдан 2020 жылға чейін анализдешкен. Салыштыру мақсатында альтернатива болушу үчін дағы 1997 қолданучу қоқысынан таңдалып алынған болшы. Оқымыштылар адамдың психологиялық авалы анын пост же комментарийлерінде байқалып-байқалбашын анықтағылары келген. Натыйжа көрсөткөндөй эки топтен кызу талкуулар учурунда эмоцияга алдырып турушкан, бирок психикалык жабыркоосу жок топтун өкүлдөрү тез эле тынчтанып, постору да ага жараша өзгөрүп турган. Ошондой эле психикалык бузулуу байкалган колдонуучулар позитивдүү окуяларга да пикирлерин чанда жазышкан. Көп учурда алар эмоцияларын билдирбей, жаап жашырууга аракет кылып жаткандары белгилүү болгон. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Микрофондо Касым Рахманкулов. Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылындагы орто мектептин 10-чу классынын окуучусу Адил Эмилбек уулу түтүн менен сүрөт тартат. Ал өзүнүн эмгектери менен элди экологияны сактап жаратылышка аяр мамиле кылууга үндөйт. Жаш өнөрпоздун эмгеги тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Жүргөздүн деңгээлинде мындай түз алыш керек да.
Адил шамдын түтүнүн кагазга кактап жаратылыштын элесин түшүрүп жатат.
Мисалы, мына асманды тартып атканда бул асман аябай мисалы күрөң болбойт, ошончуктан жукараак эле алып мындай сылап тартып атам да.
Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылындагы орто мектепте 10-чу класста окуган Адил 5 жылдан бери түтүндөн түрдүү сүрөттөрдү тартып, классташтарын таң калтырып келет. Жаш сүрөтчү бул ыкманы үйрөнгөнүнө 5 жылдай болуп калды.
Нурун чагылышып атканын тартасыз сууга. Бул кол тийгенде мындай өчө берет. Ошон үчүн муну рамкага салып сакташ керек да.
Адил сүрөттөрүн кара өң менен тартып жатканынын себеби бар. Жаш сүрөтчү мындай эмгектери менен жаратылышка кара мүртөстүк кылгандардын аң сезимин оңдогусу келет.
Ошо биз айлана чөйрөбүз бүт Кыргызстан жаратылышы булганып жаткандыктан мына карар бар да. Ошондуктан биз саргыраак кылып кичине Кыргызстаныбызды оңошубуз керек жана жаратылыштарды коргошубуз керек.
Адил бир сүрөт менен эле жазуучунун бир китебиндеги бүткүл ойду чагылдырса болот деген ойдо. Ал мындай эмгектери менен райондогу жаш сүрөтчүлөрдүн арасындагы конкурстарга катышып, алдыңкы орундарды алып жүрөт.
Мисалы, көп эле бала сүрөттөө менен көп түшүнөт да. Мисалы, 10 бала болсо, бир жакшы көп чыгарманы берсең, анын 1-2 эле окуйт. Бирок калган эчтеке түшүнбөйт жана окубайт да. Сүрөткө ошо каармандарды киргизип, маанилүүлүк жактан көрсөтсөң сүрөткө тартып, алар сразу түшүнүп, ошо ошону ойлонуп, андан ары алып кетишет да, ошо андан кызык болуп, ошо. Ошон үчүн сүрөт менен ошо көп нерсени түшүндүрсө болот да. Мисалы, мына бул Мүнкуштагы уранды айтсак болот. Биякта радиация болгондуктан элдерге мутациялык жактан элдерге тестерсин тийгизип атат. Мисалы, ушуну эле адамдарга ошо көрсөтсөң эле сразу түшүнөт.
Адилдин бул сүрөттөрүнүн маанисин улай эле тынчтыкты чагылдырган эмгектери да бар. Ал сүрөттү бир гана түтүндөн эмес, түркүн түстүү боектор менен да тартат. Келечекте өзүн таанымал сүрөтчү катары көрөт.
Мисалы, таза адамдар өзүн талантын баалай албайт да. Талантын бар болсо дагы ошо башка акча көп табыш керек деген жака кетет да. Мен болсо өзүм сүрөт тартканга дагы сонун мындай жан дүйнөң менен кенен отуруп тарта бересиң. Оор жумуш эмес, стройкада иштеме эмес. Ошондуктан өзүнүн талантын акчаны аз тапсам дагы ошо өзүнүн колуман келген ишти кылышым керек да. Ошон үчүн сүрөткө кызыгып, ошо сүрөттө стаж алып, анан кийин ошо факультетке барсам дейм да, сүрөт факультетине. Анан мен мындай деп келечекте ушу өзүм акча таап, анан бир эме ачкым келет да. Сүрөт кружогуна катышкан балдар, сүрөт ачылыштары, ставка, көрсөтмө деген сыяктуучу.
Ошентип, мына көптөгөн жаштарды тарттым келет да.
Адил 5 бир туган үйдүн улусу, апасы айылдагы мектепте мугалим болуп иштейт. Атасы мал чарбасын карап үйдө. Атенеси Адилдин өнөрүнө колдоо көрсөтүп, айылдагы түгөнбөгөн түйшүккө көп жумшабайт.
Сүрөттө эми айылда эч ким деле жакшы маани бербейт чындыгында. Анан эми азыр жана сотка деген малекет чыкпады. Мен ошонусуна сүрөт тартканына кызыгып эле, сотко ойногондон көрө ошо сүрөт тартканына кызыгып эле, өзүм да сүрөттөрүн биринчи көргөндөн кийин, чын эле өнөрү бар экен деп мен да кызыгып, сатып бер деген нерселерин сатып берип атам. Бул демелер да аябай кымбат болот экен. Боектору, килейлери бүт кымбат болот экен. Ошонун баарын сатып берип атабыз буюрса. Балага азыр келечегин оңдоп бериш биздин колдо да.
Адилдин атасынын айтымында ага сүрөтчүлүк өнөр таякелеринен өткөн. Аларда учурунда жумгалга аты чыккан сүрөтчүлөрдөн болгон экен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыздын байыркы колдонулбай унутулуп бараткан сөздөрүнүн маанисин Шайлообек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Кылмыш үчүнүндө мен бир жолу Япониянын Токио шоорундагы музыкалык жогорку окуу жайынан билим алышкан музыкант кыздар менен сүйлөшүп калдым. Алар Кыргызстандын алыскы мектептерине келип, волонтер болуп иштеп, 2 жылдын ичинде кыргызча суудай сүйлөп, кыргыз күйлөрүн кадимкидей чертип калган экен. Ал Тургай Кожомкул атындагы спорт сарайындагы комузчулардын фестивалына катышып, Токтогулдун Чайгама деген күйүүсүн ойноп биринчиликти жеңип алышкан. Мекенинине көтөрүндө үрктөн комуз чаптырып, жапон балдарына комуз үйрөтүбүз деп ноталарын кошула кетишкен. Дүйнөнүн башка элдеринин музыкалык аспабына салыштырып караганда силердин комуз алгач аябай эле көзгө толумсуз, ал тургай жагымсыз көрүнөт. Анан чиртилип баштагандан кийин өзүнө кантип тартып алганын билбей каласың. Мындай эң жөнөкөй жасалган бирок керемет үндүү музыкалык аспапты дүйнөнүн бир да жеринен табуу мүмкүн эмес. Биз комузга ашык болгондугубуздан сабактан кийин устатыбыздын аркасынан калбай ээрчип желимдей жабышып жүрүп комуз үйрөндүк. Кийин эле көз өткөн улуу комузчуларыбыздын бири Нурак Абдрахманов айткан эле. Америкага барганда бир жерде концерт берип калдык. Чертип бүтүп туруп баратсам, залдан чачы желкесинен ылдый түшкөн, тизелери жыртык жынсы шым кийген бирөө эле колун суң бойдон мени күстөй жөрмөлөп келатат, дагы эмне болуп кетти деп жүрөгүм шуу дей түштү. Кетейин деп калгандай котормочу, коркпоңуз, бул деген ушул штаттын улуу композитору, колуңуздагы комузга таң калганынан бул эмне деген укмуш керемет үн. Сөөмөйүмдү бир эле тийгизип койсоң болобу деп сизден суранып тизелеп келатат дегенде эсиме келип комузумду сундум деген эле. Алыкулдун ыры эсиме түштү. Эли да комузундай жөп жөнөкөй деп эди беле. Анан калса көптөн бери эле мени бир идея тынчытпай келеткан буюрса Манас академиясын ачып алдык. Эми комуз академиясын ачып алсак, колдон келсе комузду бала бакчадан тартып, жогорку окуу жайларына чейин окутсак деп тилеп, ал кургай Азаттыктан да атайын уктуруу жасап чыгарган элем.
Сиз Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра баянын уктуңуз. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга Азаттыктын перекресток талкуусун сунуштайбыз. Анда кесиптешим Болот Колбаев Кыргызстандын экономикасы учурда дуушар болуп жаткан кризистен чыгуу жолдорун эксперттер менен талдаган талкуу орус тилинде жүрөт. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да, Азаттыктын ошондой эле Телеграмда орус жана кыргыз тилиндеги эки канал бар, ал жакка да катталып ыкчам маалымат алып турсаңыз болот. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосу 14 март дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Азаттыктын кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта кайрадан жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Акыркы кабарларды Эрнис Нурматов менен Рахат Кеңешова даярдап берип жатты. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать возможные пути выхода из экономического кризиса, который уже постепенно накрывает Кыргызстан. В нашем сегодняшнем выпуске участвует политик Мавлян Аскарбеков, экономист, экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист, эксперт Нургуль Акимова. Она на связи с нашей студией по телефону из Москвы. Передачу из Бишкека веду я, Болот Кулбаев. После введения санкций Запада против России, после вторжения в Украину, пикировал курс рубля по отношению к доллару, следом за этим значительно потерял свою стоимость и кыргызский сом, что уже начало вызывать определенные проблемы. Также возникли проблемы и у предпринимателей, в частности, у представителей легкой промышленности с экспортом. Да? Поэтому мы решили посвятить сегодняшний выпуск этой теме. Эльдар Мырза, вы как экономист отслеживаете ситуацию в стране, и как вы считаете, мы уже почувствовали на себя все вот эти последствия кризиса, или это только самое начало?
Ну, чувствовать мы начали с первых дней, то есть в первый же день я ночью, когда уже увидел, что пошли санкции, я уже позвонил знакомым и сказал, завтра сом обвалится. Если есть возможность, у вас кэш в самах, идите купите доллары. Они мне буквально в 11 позвонили, сказали спасибо. Они выкасса в 9 успели по курсу 85 поменять. А уже в 11 за 95 приходилось покупать. Это буквально за первый же день. То, что сейчас курс сома 106, 107, 108, даже говорят, по этой цене доллара никто не продает. Вот это уже и есть как бы, ну, первая фаза этого кризиса, который мы ощущаем, но полную силу мы ее, думаю, мы начнем ощущать через месяц-два. То есть мы должны понимать, что наша экономика на процентов 60-70 зависит от экономики России. Почему? Потому что, ну вот за прошлый год, если цифры взять, 2,7 миллиарда долларов от мигрантов, из них 2,6 с копейками пришли с России. Плюс 500 миллионов долларов экспорт в Россию. То есть уже 3,2 миллиарда из 4-5 миллиардов долларов выручки, которые приходят из-за границы в страну, они приходят из России, поэтому вслед за падением рубля упадет сом, вслед за падением экономики упадет экономика Кыргызстана, это в принципе довольно очевидно. Вопрос, как мы будем из этого выходить и что начнем делать.
Да, вот как раз следующий вопрос у меня должен был этот быть. Нургуль, какова ситуация сейчас в Москве, да, где вы находитесь уже несколько месяцев, насколько я знаю? Чувствуется ли там уже кризис?
Ну да, даже на самом бытовом уровне рост цен происходит. Не совсем свободная валюта, то есть есть ограничения Центробанка по обмену, по купле-продаже иностранной валюты. Также есть ограничения для участников внешней экономической деятельности. Они более 80% выручки должны держать в рублях. Предпринимаются меры для того, чтобы замедлить темп обесценения национальной валюты, так как отток капитала неизбежен, поэтому административными мерами они как бы сдерживают вот этот вот, скажем так, темп обесценения.
И получается ли это у российского правительства?
Я думаю, что в какой-то мере это работает, потому что в первые дни, ну, в конце февраля были, ну, резко подскочил доллар за рубли, да, а потом, когда вышел указ президента по ограничениям, то уже как бы более-менее стабилизировался курс. Ну, конечно, это не тот курс, который был, условно говоря, месяц назад, но, тем не менее, темпы снизились, и курс стал более-менее спокойный, нежели там неделю назад, да, к примеру. Видите, в экономике нельзя, вот когда мы смотрим на валютный рынок, там все волатильно, там быстро все меняется, но вот, как Эльдар Мурзе сказал, в экономике все, как бы, это же цепочки поставок, там, логистика. Это все потом уже будет понятно, да, насколько повлияла или не повлияла ситуация на товарные рынки после их там смены, скажем так, условий, да, для них.
То есть, как ранее отметил Эльдар Мурза, мы почувствуем эти последствия через несколько месяцев, да?
Да, да, да.
В России прогнозируют, что к концу мая уже будут видны те самые последствия санкций, да?
Ну, по-разному прогнозируют, но тут тоже все очень сложно, потому что физически-то многие производства находятся на территории России, а их акционерами могут быть граждане Европы там или Восточной Азии. То есть как бы здесь еще непонятно, как сработают правила в отношении производителей и тех, кто доставляет их на рынки оптовые, там, розничные. Тут как бы так однозначно тоже прогнозировать очень сложно. Ситуация быстро меняется, да? А вот, допустим, в Кыргызстане легче говорить, потому что там это маленький рынок, и мы точно знаем, сколько производств у нас своих, насколько мы можем себя обеспечивать и насколько мы зависим от импорта. Россия немножко не так. Ну, Россия не самодостаточна, но тем не менее она в сравнении, условно говоря, со странами Центральной Азии, у них есть некоторый базовый пакет этих, да, промышленных производств, которые могут не зависеть от мировой конъюнктуры.
Спасибо. Мы уже вторую неделю, по-моему, обсуждаем возможные последствия, да, этого кризиса. Сейчас, наверное, уже наступает время как-то искать какие-то пути выхода из вот этого кризиса. Мавлян Мурза, недавно вы озвучивали меры, которые, по вашему мнению, могут помочь как-то хотя бы смягчить предстоящий кризис. Могли бы поделиться своим мнением?
Конечно. Я думаю, по масштабам этот кризис будет несравним. Я думаю, исторически будет какой-то новый уровень экономического падения. Я еще в 2018 году при встрече с президентом говорил о необходимости принятия мер в отношении наших мигрантов. На сегодня 1 100 000 200 мигрантов находится в Российской Федерации. Из них 750-800 тысяч это граждане России, то есть это наши граждане, которые получили российское гражданство. Но при любом раскладе эти лица, учитывая нынешний уровень кризиса, они будут возвращаться на свою историческую родину. Я еще в 2018 году говорил о необходимости открытия новых миграционных ворот. Это Запад, это Европа, это Восточная Азия, Корея, Япония, ну и даже Китай. Я думаю, именно в этом направлении сегодня необходимо в срочном порядке правительству проработать конкретную концепцию, объединить внутреннюю миграцию, политику внутренней миграции и внешнюю миграцию. На сегодняшний день внешняя миграция ведается Министерством иностранных дел, а внутренняя – Министерством социального развития. Я считаю, это неправильно. Объединить, разработать конкретную концепцию и именно в этом направлении работать. Мы должны однозначно понимать, что кризис кризисом, но человек должен работать и содержать свою семью. То, что было сказано, 2,7 миллиардов инвестиций, так скажем, прямых инвестиций наших граждан с Российской Федерации, однозначно ближайшие 3 месяца резко сократятся. По прогнозам 33%, я думаю, будет больше. Второе. Буквально на днях, вот буквально вчера, Российской Федерации было объявлено о запрете экспорта зерна, масла и ряд продуктовых товаров. Учитывая, что основные продуктовые товары мы импортируем с Казахстана и с Российской Федерации, это будет очень большим ударом. Если в рамках договора ЕС одна страна ограничивает передвижение товаров, продуктов, так скажем, продуктов первой необходимости, мы на сегодня, учитывая и военное положение, и кризис, должны открыть границы для импорта со всего мира. То есть первый шаг со стороны России уже сделан. То есть они ограничили непосредственно ЕС тоже, а продукту первой необходимости. Давайте тогда мы откроем свои границы для импорта и зерна, и автомашин, и запчастей, и других товаров со всего мира. Это то, что я предлагал. Именно этот момент, я имею в виду, кризис это не только там ухудшение, да, и стагнация экономики. Кризис – это возможности. Ильхам Алиев на встрече с руководством Российской Федерации из 42 своих пунктов смог договориться в интересах своего государства.
Я предлагаю
в этом случае нам необходимо, первое, решить ряд вопросов. Это начало строительства железной дороги. Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Буквально на днях надо начать это строительство, так как уже 20-25 лет проект готов, согласовали основные моменты. То есть мы прекрасно знаем, кто выходил против строительства этой железной дороги, учитывая сегодняшнюю сложнейшую ситуацию, беря пример, так скажем, Алиева, мы должны сказать... Эта железная дорога необходима, и начать строительство. Это важно. И, конечно же, строительство газотранспортной системы. Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай. Проект готов, компания находится здесь, готова начать строительство. Я думаю, этот вопрос необходимо в срочном порядке решить. То есть, именно учитывая сегодняшний кризис, эти основные... моменты, мы, в принципе, наше правительство может договориться, это в интересах сейчас и России, и Казахстана, и тем более нашей страны, и начать эти строительства в нашей стране.
Спасибо, но это такие, долгосрочные проекты, которые покажут результат там через какие-то годы, да?
Вопрос именно начала строительства, знаете, 20 лет проект просто пылится. И мы все знаем, надо использовать момент. То есть сегодня та ситуация, где надо договориться и начать строительство. А когда это закончится, это другой вопрос. И эффект будет когда, это тоже другой вопрос. Но важен вопрос начала строительства и договоренности. Если Ильхам Алиев договорился, почему мы не можем договориться? Это очень, очень важный вопрос. Я думаю, все экономисты согласятся. Именно строительство ЖД дороги и газопровода – это очень важный для нашей страны стратегический вопрос.
Спасибо. Эльдар Мырза, сейчас в такой ситуации страна нуждается, экономика страны нуждается в каких-то оперативных мерах, да, возможно, даже каких-то нестандартных. В прошлый раз я тоже записывал передачу на близкую к этой теме. Один из экономистов озвучил идею отменить налоговый кодекс, который начал работать с 1 января. То есть это вернуть вот эти старые налоговые ставки предпринимателям, да, чтобы как-то стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. По вашему мнению, какие вот еще альтернативные меры срочные необходимо принять кабинету министров?
Давайте начнем с самого элементарного, да? Продовольственная безопасность. Только что сейчас читал новость, там гипермаркет Фрунзе ввел ограничение на продажу не более 5 килограммов сахара. Что будет с ценой на пшеницу? Сейчас тяжело сказать, что будет с ценой на пшеницу. Вопрос, какие будут посевы? Ну, Украина, Россия – это крупные экспортеры пшеницы. Они там 5-10% рынка занимают мирового. Вопрос, сколько они сейчас в текущих условиях боевых столкновений, кто сколько сможет засеять, каков будет климат, кто сколько может собрать. То, что запрет экспорта российских там, сахара, пшеницы, я больше это воспринимаю как успокоение собственного населения, потому что России на самом деле самой нужна валюта, и, скорее всего, она будет продавать, но неофициально. Поэтому нашему правительству надо сейчас четко знать, где сколько посевов, какая вероятная урожайность. Вчера по КТРК я смотрел, что там ирригационные каналы чинят, но я больше воспринял как популистические кадры, потому что они показывают, вот здесь мы роем, вот здесь роем, но нету цифр, сколько каналов. Я знаю примерно, сколько километров каналов в Кыргызстане, какую часть сейчас успевают отремонтировать. Ну, миллиард сом первый раз в истории выделили на ремонт каналов, но сом обесценился. То есть там сом год назад и три года назад, это совсем разный сом. То есть там нужны четкие цифры, чтобы и само правительство должно понимать, какой будет урожай осенью. На 70% мы себя обеспечим пшеницей или на 85% договоренности с Казахстаном, с другими странами, чтобы не было ажиотажа. То есть подсолнечное масло, которое в основном идет с России, с Украины. То здесь продовольственная безопасность, она должна быть отработана на все 100% со стороны правительства. То есть четкие цифры должны быть, прогнозы. Насчет диверсификации, вот то, что Мавлян Мырза затронул, в целом я его поддерживаю. Да, я согласен, это газопровод, ЖД, это через там 3-5-10 лет может отразиться реально. Но факт то, что психологический настрой другой будет. Если там хотя бы 100-1000 рабочих мест создадим, это уже поток мигрантов двинется в другую сторону. И на фоне того, что сейчас с Китая в Европу вот есть Транссибирская, да, железная дорога, есть через Казахстан, соответственно, через Транссибирская сейчас там проблемы. То есть там санкции, там однозначно там транзита уже нет, скорее всего. Угу. Поэтому сейчас прекрасная возможность начать собирать деньги для нашей ЖД. Открыть фонд строительства ЖД, Китай, Кыргызстан, Узбекистан. И, я думаю, и Китай, и Узбекистан, и другие страны вложатся в этот проект. То есть процесс сейчас будет ускориться. Касательно перенаправления мигрантов в другие страны, это уже давно надо было начинать. То есть Южная Корея, Япония, Германия, Турция, многие страны нуждаются в мигрантах. Вопрос, закончив 11 класс, уехать как в Москву не получится. Там язык нужен, там надо законы знать, традиции. То есть, возможно, при универах надо открыть какие-то подготовительные курсы, вести переговоры с этими посольствами. У нас сейчас учится порядка, по-моему, 20-25 тысяч пакистанцев, индусов. Но я их не видел в Баткене, в Таласе, в Нарыне, в Караколе. Если мы в каждом из этом городе хотя бы сможем по 5 тысяч студентов организовать, это 100-150 миллионов долларов каждый город мы сможем подтянуть в течение года, и несколько тысяч рабочих мест мы заместим. В общем, мер очень много. Надо расширять аэропорт, безвизовый режим для других стран. Вот то, что сейчас Турция пользуется тем, что небо над Европой закрыто для российских авиакомпаний, Кыргызстану надо приложить усилия в этом направлении. Баткенская область. Сейчас это зона нулевого налогообложения. Я предлагаю вообще из Баткенской области сделать офшор или мидшор, где сказать, пожалуйста, открывай компанию, 500-1000 долларов в год заплати и занимайся деятельностью. То есть аэропорт Исфаны отдать какой-нибудь международной компании, пожалуйста, расширяй, пользуйся, на 10, 20, 30 лет отдать. То есть тем самым мы проблемы Баткенской области решим с точки зрения экономики и воспользуемся в том числе и кризисной ситуацией. То есть на самом деле сейчас очень много что надо быстро делать. Касательно, чтобы не допустить падения наших производств. Вот сейчас правительство обещало выделить 26 миллиардов сом на кредиты экспортерам, сельхозникам. Вот этот процесс надо ускорить, потому что сейчас у многих наших производителей проблема с ликвидностью в самах. Сейчас многие поставщики сырья просят предоплату, уже как раньше они на условиях аванса не работают, то есть чтобы эти производства не остановились, правительство должно ускоренно им выделить деньги. Ну, вчера Министерство экономики озвучило, что будет конвертация кредитов экспортеров, переработчиков по курсу 85-90, этот процесс тоже надо ускорить. Через месяц-два, я думаю, это уже маловероятно, что это произойдет, там, возможно, курс совсем другой будет.
Но не пострадают ли от этого коммерческие банки?
Здесь речь о коммерческих банках не идет. Здесь идет речь о том, что денежная масса в самах, она в любом случае сейчас вырастет. Вопрос, как эти деньги войдут в экономику. Если они войдут через производственников, это будет максимально полезный вход в экономику этих денег. То есть они в любом случае в экономику попадут. Даже производственник, экспортер, взяв эти деньги, он их конвертирует в доллары, либо в самах, купит свое сырье, и эти деньги войдут в экономику. Вопрос, кому они попадут первыми? Вот это важно. Касательно того, что в России санкции, и многие вещи к нам проходили через Россию. То есть головные офисы по СНГ были в Москве, в Питере и так далее. Сейчас месяц-два будет заминка с поставкой определенных сырьевых материалов, импортных для наших производственников, пока не найдут прямой выход, скажем, на Европу или там через Турцию и так далее. Вот в этот момент правительству надо не дать обанкротиться нашим производственникам. Касательно швейников, то, что вы озвучили, да, весь всю ткань в Мадине мы покупаем за доллар. Сейчас идет такой период, что вот с России, говорят, приезжает очень много айтишников и так далее, которые боятся санкционного режима, военного режима в России. Но среди них есть множество людей, которые просто хотят свои рубли превратить в доллары. Потому что в России ограничения. Они приезжают в Кыргызстан, и им переводят рубли с России, и здесь они эти рубли конвертируют в доллары. Поэтому Нацбанк должен это прекрасно понимать и не дать нашим резервам быстро уменьшиться. То есть с интервенциями тоже надо быть аккуратно. Хотя вчера, опять же, Министерство экономики сказало, что мы не можем допустить падения сомы, это отобразится на инфляции. Само собой, но удержать мы тоже не сможем. Конечно, резко падать нельзя, но то, что мы в любом случае упадем, надо понимать.
Вот это удержание с помощью интервенции грозит вообще сжиганием золотого лихого резерва, да?
Оно нужно, когда она имеет за собой основание, то есть есть видимый конец. Но в данном случае наши 2,5 миллиарда-3 миллиарда с учетом оттоков вот, через российский рубль, и они могут очень быстро закончиться, поэтому здесь надо быть аккуратней, все эти вещи надо понимать.
Оттока через российский рубль и, наверное, отсутствием притока этой валюты, да?
В связи то, что приток упадет, это понятно, то есть 2,7 миллиарда долларов по текущему курсу рубля – это уже 1-1,5. То есть в течение года уже минимум в два раза меньше долларов пройдет, даже если те же мигранты отправят столько же денег. На самом деле денег будет меньше, потому что, я думаю, несколько десяток тысяч мигрантов останется без работы и возвратится в Кыргызстан.
Угу. Это уже, как выразился один из членов правительства, будет еще больше переизбыток рабочей силы.
Поэтому надо развивать туризм, аэропорт, какие-то госпроекты. Не надо. Сейчас нельзя говорить «нет», сейчас надо говорить «да». Вот. Правительство не должно стоять на позиции «не можем». Сейчас надо стоять на позиции «можем», «сделаем». И за счет того, что можно экспортировать, там, медицинское образование, туризм и так далее. То есть везде надо максимальные возможности подвлекать, дебюрократизацию делать, дерегулирование. И насчет налогового кодекса, я думаю, его можно на год отсрочить.
Спасибо. Вот этот кризис, наступающий кризис, да, он не только заставил задуматься над тем, что надо сделать, да, но и понять, что сделали не так ранее, да, это вот касательно и перенаправления миграционных потоков из Кыргызстана.
Насчет ранее, смотрите, вот есть график, по-моему, у вас на сайте Азаттыка. Кризис 2008 года. Провал там на полмиллиарда долларов по притоку денег от мигрантов. Кризис, крымский кризис 2014 года, кризис COVID. И вот след, там везде идет падение от полумиллиарда до миллиарда долларов. В этот раз, наверное, падение в два раза больше будет. Поэтому мы находимся, в принципе, в перманентном кризисе и в перманентной зависимости. То есть сейчас надо принять капитальные меры по диверсификации.
Спасибо. Нургуль?
Да, слушаю.
Могли бы озвучить вот свое мнение тоже о том, какие, возможно, нестандартные альтернативные меры следует принять сейчас в Кыргызстане для того, чтобы избежать наиболее худшего сценария развития ситуации?
Прежде всего, надо как бы поработать над перечнем чувствительных товаров, которые нужны для Кыргызстана, которые не производятся в стране. И надо прорабатывать импортные квоты, чтобы те товары, которые для нас критически важны, могли как бы поставляться без ввозных таможенных пошлин. Вы знаете, что если это не страна ЕС, то это повышенная ставка, если страна ЕС – нулевая ставка. Но не все товары производятся в ЕС, поэтому этот перечень должен появиться. И на уровне кабинета министров следует проводить переговоры для того, чтобы обеспечить поставку из третьих стран без пошлины.
Да, но это опять же на уровне ЕС надо решать, да?
Нет, это можно решать на уровне кабинета министров, потому что у нас есть такое право, как обеспечение национальной безопасности, а продовольственная безопасность входит в систему национальной безопасности, и в критический момент не обязательно это делать коллективно, скажем так, на уровне ЕЭКа, да? Проработка может начаться на уровне страны. Кроме этого, следует поработать с инструментом финансового рынка. Допустим, у нас большие, крупные статьи импорта – это ДСМ, это продовольствие. Если мы проанализируем, из каких стран они происходят, то надо с этими странами на двухсторонней основе прорабатывать именно взаиморасчеты, не обязательно в долларах. У нас можно подключить Национальный банк для того, чтобы они страховали сделки на крупные поставки, допустим, на ГСМ, или там на сахар, или там на зерно, или еще на какие-то товары, которые сейчас могут стать дефиците и породить панику, тем самым цепную реакцию во всей экономике страны.
Кстати, о ЕАЭС и в Казахстане, и у нас уже начали высказываться мнения, что как раз вот такой кризисной ситуации Евразийский экономический союз показывает свою, грубо говоря, несостоятельность, да, потому что страны в одностороннем порядке вводят какие-то ограничения и так далее. Да. Актуален ли сейчас вопрос о возможном отказе от участия в этой организации?
К сожалению, не актуален по одной простой причине. Страны ЕАЭС – это крупнейшие торговые партнеры Кыргызстана. Если начнется процесс деинтеграции, то есть наоборот, не интеграция, а обратная интеграция, то могут возникнуть проблемы в поставках и как бы спровоцировать. У нас просто пока что альтернативные модели не проработаны и готовых решений нету. И поэтому, если, допустим, сейчас гипотетически начнут работать на деинтеграцию, то могут породить еще больше проблем к существующим, да?
Спасибо. Мавлян Мирзаут, как себя проявляет Евразийский экономический союз именно в вот этой вот происходящей сейчас экономической ситуации?
Давайте открыто будем говорить, что в 2015 году нашим правительством декларировалось свободное передвижение как финансов, как товаров, так и трудовых мигрантов. Последние 7 лет мы конкретно на фактах видели ограничение этих движений. То есть мы все прекрасно помним, как правительством Российской Федерации было введено ограничение перевода денежных средств в Кыргызстан. Также последние ограничения, да, экспорта необходимых товаров. Мы знаем, какие, так скажем, бюрократические проблемы были для передвижения мигрантов. Мы каждый день видим на границе сотни фур на границе с Казахстаном. То есть эти все факты говорят о том, что место Кыргызской Республики в этом союзе, так скажем, мягко сказать, не очень выгодное. Сегодня мы видим, как в Казахстане целый пласт активистов уже заявляют о подготовке документов на референдум о выходе Казахстана с Евразес. Я не призываю сегодня рассматривать этот вопрос в связи с тем, что, как ранее Нургуляем отметила, что в сложнейшее время говорить об этом, конечно же, усугубит ситуацию. Но учитывая сегодняшние реалии, мы должны переосмыслить и наши условия изменить. Мы не можем постоянно наш народ держать в кабале.
Спасибо. Если говорить о ЕАЭС, наверное, сейчас как раз то время, когда организация должна показать то, для чего вообще она создавалась. Да? Это какое-то быстрое перемещение товаров. Да? Вот я говорю об очередях на кыргызско-казахской границе и так далее. Да? К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали пути выхода из уже начавшегося экономического кризиса в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экономист, экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров, экономист, эксперт Нургуль Акимова. Она была на связи с нашей студией по телефону из Москвы. И политик Мавлян Аскарбеков. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.